Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Отличная семья» в прямом эфире. И, как всегда, мы стараемся делать тему сирот более понятной, доступной и открытой для того, чтобы все-таки этот вопрос в нашей стране разрешался. За микрофоном Татьяна Ваганова, и сегодня мы будем продолжать наш интерактивный сценарий, нашу историю. Если вы помните, то в предыдущем эфире мы вместе коллегиально пытались помочь найти героям выход из непростых ситуаций. Мы рассказывали реальную жизненную историю и останавливались на некоторых развилках ее сюжета, набрасывали свои варианты вместе, конечно, с вашей поддержкой, спасибо вам огромное, и смотрели на причинно-следственную связь, то есть как наш выбор может влиять в результате на последующие события. Я думаю, что это очень полезно нам всем вот обретать такой навык, умение пользоваться ресурсом, вариативности, да, помнить, что в любой сложной ситуации все-таки, если хорошенько постараться, можно найти выход. Я сейчас с удовольствием представлю наших гостей. Конечно же, это Алена Сенкевич. Алена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ален, пожалуйста, вот сделайте ввод в нашу историю, чтобы сейчас все люди, которые вот к нам будут подключаться, они знали, о чем будет идти речь.
Вы знаете, мы сегодня занимаемся социальным моделированием на основе той реальной истории, в которую мне случилось быть включенной. И история такая, что судьба как бы женщины Анны, имена все изменены, и ее детей, ну, многочисленных довольно, чьи имена тоже изменены. Случилось так, что мама Анны, которая была нами названа Марина, умерла, когда ей было 6 месяцев, а ее папа не смог быть для нее поддержкой, потому что, будучи хорошим и теплым человеком, он, к сожалению, иногда запивал. И мы не знаем, по какой именно причине он не воспитывал Анну. И мы знаем, что воспитывала ее бабушка, которую мы стали условно называть Галина Петровна. То есть, начиная с 6 месяцев...
Зинаида Петровна.
И начиная с 6 месяцев Анна воспитывала Зинаиды Петровной. Дальше, когда Анне было 15 лет, она занималась театральной студией, и девочка она была и красивая, и как бы яркая, и случилась большая любовь, и в 15 лет она беременеет, рожает первого ребенка, выходит замуж за отца ребенка, и все некоторое время хорошо, но потом они расстаются. И потом, в какой-то момент, когда Анны нету дома, первый муж, бывший муж, приходит и забирает ребенка. Анна пытается его вернуть через милицию, милиция говорит, что отец имеет такие же права, короче, ребенок остается с отцом. Анна не смогла добиться того, чтобы ей вернули ребенка. Дальше Анна выходит замуж еще раз, рожает еще одного ребенка Максима, и все вроде бы у них неплохо, она беременеет еще один раз. Где-то в промежутке между рождением Максима и второй беременностью возвращается от отца старший мальчик Александр, который сбежал от отца и вернулся к маме. И когда Анна беременна третьим ребенком, выясняется, что у мужа, ну давайте, пусть он у нас условно будет называться Владимир, да, потому что иначе у нас как-то все с именами, а муж так у нас депривированный, без имени, и отец Анны тоже, но это нам больше не понадобится,
да. Да,
вот, мужчина как-то так по боку, да. И, значит, выясняется, что у Владимира есть уже длительные отношения с другой женщиной, у которой уже есть ребенок, дочка от Владимира. И, узнав это, Анна в сердцах говорит ему: собирай вещи и уходи, он собирает вещи и уходит. То есть где-то на 8-м месяце беременности, на дворе 93-й год, она оказывается с двумя детьми, без мужа, и перспектива в ближайшем времени появления третьего. И вот с этой точки мы стартуем, да, Анна у нас сейчас идет, по сути, в роддом рожать третьего ребенка. Что происходит потом, это то, что нам сегодня, то, о чем мы сегодня будем говорить, и в поворотных точках тех событий, которые мы будем обсуждать сегодня, мы просим вас принимать активную часть и набрасывать какие-то возможные варианты разворачивания событий и поворотов судьбы вот в этих вот критических точках.
Да, друзья, хочу напомнить наши координаты. Ну, во-первых, сейчас вы услышите номер прямого эфира через джингл. У нас также мобильные приложения WhatsApp и Viber работают, поэтому, пожалуйста, +7 977 850 0996. Друзья, пользуйтесь. Также, конечно, непосредственно смотрите нашу онлайн-трансляцию, которая идет в группе «Отличная семья. Все об усыновлении», ВКонтакте, также в некоторых других группах. Также присылайте нам ваши комментарии в комментариях. Будем с удовольствием все это принимать. Либо непосредственно, если вы смотрите через Радио Теус, также можете присылать свои сообщения. А мы буквально на несколько секунд сейчас уйдем на джингл, потом возвращаемся и продолжаем нашу историю. Не переключайтесь.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в прямом эфире, и хочу напомнить, что сегодня мы продолжаем интерактивную историю, историю, которая происходила в реалиях, и очень надеюсь, что с вашей помощью мы сможем набросать различные варианты и понять все-таки, каким же образом можно было действовать героям в такой непростой ситуации. Хочу сказать, что с нами сегодня, к моей большой радости, еще за столом нашим круглым таким рыцарским присутствует Мария Аникина. Мария, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
И Кузнецова Оксана. Оксана, тоже добрый вечер. Мы друг на друга так поглядываем из-за компьютера. Да. Мы просто очень сильно надеюсь, что мы сегодня все вместе коллегиально сможем действительно что-то такое хорошее сказать этому миру. Еще хочу представить одного человека. Надеюсь, что она сейчас будет у нас на связи. Это Эльмира Кнутсен. Эльмира, добрый вечер, если ты нас слышишь.
Да, я вас слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эльмира.
Прекрасно. Mm-hmm. Вот тебе здесь девочки Маша тоже передают тебе привет. Вот, привет. Хорошо, что ты с нами. Прекрасно. Итак, друзья мои, мы начинаем, и я думаю, что мы, наверное, начнем вот с чего. Давайте мы с вами уточним. Значит, у Анны, у нашей трое детей, это Андрей, Максим и Александр. Андрей у нас находится, значит, в доме ребенка, потому что на него написан отказ.
Да, Анна его родила.
Анна его родила и написала отказ. Значит, Максим у нас находится пока у отца Владимира, мы его так назвали, и Александр воспитывается непосредственно ею.
Да.
Да?
Да.
Значит, давайте мы сначала, может быть, чтобы нам не запутаться, проследим судьбу каждого из них. Ну вот до Максима, да, давайте на Максиме остановимся. Так он сейчас пока в доме у отца, и что там происходит?
То есть вот смотрите, что происходит. В тот момент, когда Анна пишет отказное заявление на Андрея, она не знает еще, что Максим уже забрал отец. Она узнает это только когда она приходит из роддома домой. То есть когда она пишет отказную, она считает, что у нее на руках двое детей, которых она должна растить.
Да, и мы как раз в прошлый раз обсуждали это, да, достаточно горячо.
Какие были варианты.
Как можно было вот так просто приехать мужу, забрать ребенка. И мы так тоже возмущались по этому поводу, что это достаточно бесправно. Почему такое происходит? Так.
Вот. И так мы останавливаемся, как бы мы немножко меняем наш логический путь изложения, да, и начинаем рассказывать о каждом ребенке, вот о его отдельной судьбе, правильно я понимаю,
да,
Татьяна?
Да.
Значит, что происходило с Максимом? Максим попал в семью отца и к этой его другой женщине и ее дочери. И их отношения там внутри, в этой новой семье, не сложились. То есть через какое-то время Владимир отдает Максима своим родителям. На все просьбы Анны вернуть Максима домой, он говорит, что вариантов нету. Мы сказали Максиму, что ты умерла, что он вообще не знает, что ты жива. И она оказывается вот в таком вот как бы тупике, который, возможно, нам бы с вами и не показался тупиком, потому что у нас за спиной поддерживающие родители и жизнь в нормальной семье, но ей, вот когда не было, вероятно, той поддержки, которую должен получить ребенок, и была эта история с тем, как ее, там, первый развод, мы не знаем, насколько он был драматичен, но во втором браке вот такая вот история предательства со стороны мужа, в общем, короче говоря, она переживает, но ничего не пытается сделать.
Но здесь просто неоновыми буквами загорается слово «караул».
Караул, конечно. И более того, события продолжают в той семье развиваться очень я бы сказала, трагическим образом, потому что спустя какое-то время у этих бабушки и дедушек родители, давайте называть их родители Владимира, да, у родителей Владимира двое детей, Владимир и еще младший сын, немножко моложе Владимира. Так вот, в автомобильной катастрофе гибнет сперва младший сын. И они переживают, естественно, острое горе, еще сильнее вцепляются в Максима, и спустя полгода в автомобильной катастрофе гибнет Владимир. Гибель двух детей вот как бы в этой семье, у них, по сути, вся их жизнь фокусируется на Максиме.
Ну, на Максиме, да, которому сказали, что мама его умерла.
Мама вот. При этом поддерживает некоторые отношения с бабушкой, с дедушкой, то есть она звонит, интересуется, как Максим, как его дела, они говорят, что у него все прекрасно, и избегают ее как чумы, потому что она потенциальная угроза, что она заберет у них Максима.
Их мир тоже разрушится. На этом остановимся, да, вот на этом эпизоде. Это, конечно, не знаю даже, что сказать, когда ребенку говорят о его живой матери, что она умерла. Вот что можно было бы сделать в этой ситуации?
Ну, я думаю, что эту ситуацию каждый решает вот по-своему, да. Я бы, конечно,
наших гостей.
Ну,
Марин.
Знаете, у меня такое ощущение, какая-то вот цикличность. То есть у нее умерла мама, и ее воспитывала бабушка. Может, уже в сознании человека создается какой-то такой стереотип, что, ну, вот она выросла без мамы. Про нее сказали, что она умерла, что, ну, вот она как-то выросла, может, у нее такое отношение было, что и ребенок как-то вырастет. Мне безумно сложно представить себе эту ситуацию. Вот, поэтому и, конечно, сложно как-то это все прокомментировать. Ну, как это, когда мама жива, а там кто-то сказал, что мама умерла, и мама достаточно пассивна. Я все понимаю, что тяжело, что у человека совершенно не было поддержки. Вернее, я даже этого не понимаю, потому что я не была в такой ситуации, и говорить что-либо мне сложно. Вот, но
мы как сторонние наблюдатели, да, вот тем
да,
не менее.
У меня, вот знаете, кроме как, ну вот как в кино показывают, да, у матери отбирают детей, кроме как бежать, кричать, там, лезть через забор и говорить там, сынок, я жива, я здесь, вот. Ну, я другого вот не представляю просто.
Ну, себе. Если, допустим, родственники, да, там стоят просто насмерть и не подпускают никаким образом.
Ну, ближе матери у ребенка нет никого. Ну, что значит родственники? Какими бы прекрасными ни были бабушки и дедушки, сколько бы они себя не отдавали ребенку, мама есть мама. И ребенок вдвойне счастлив, понимаете, когда у мамы с бабушками, с дедушками прекрасные отношения, и, в общем, есть какой-то компромисс даже в воспитании детей, когда этих отношений нет. А в этой ситуации...
Да, но это, знаешь, это я просто на твой комментарий, что полезть через забор, то есть каким-то образом, да, но тем не менее все-таки увидеть своего ребенка и сказать ему, что я жива.
Дать ребенку знать, что мама есть, да, мама
несмотря
жива.
На то, что родственники против.
Конечно, конечно.
Оксан, вот твое мнение, как здесь быть?
Ну, мне первое, что приходит в голову, вообще вот мой опыт такой жизненный, я сначала пытаюсь договориться с людьми. Если с людьми не получается договориться, то какими-то законными методами хочется как-то влиять на ситуацию. Но это я. Опять же, это такой мой жизненный опыт. Вот. У нее, возможно, еще... Почему она так вот это поддерживала эту легенду о своей смерти, да, и не вмешивалась? Опять же, не было поддержки, да. Там мужчина был, у нее за спиной только бабушка. Тут более молодые, да, родители. Значит, мужа. И так как время было 90-е годы, да, и, возможно, вот это вот какое-то такое самооправдание. Ну вот, тяжелое время, да, одного ребенка отдала, потому что боялась вот этой тяжести, да, материальной, что нечем кормить, обучать, одевать и так далее. И эти матери, я знаю, что они часто самоуспокаивают себя, те, которые, допустим, детский дом даже отдают детей, что там ему лучше. И, возможно, вот эта мысль, что деда, баба, да, вот у них все есть в доме, что ребенку так лучше. Возможно, и поэтому она не лезла через забор и не пыталась договориться с ними и не... Или подключать как-то, да, законные методы, потому что законный-то уже отец умер, и не было бы вот этой причины, да, вот как милиция говорит, что вот у ребенка есть родители, он также имеет право его воспитывать, теперь этого родителя нет.
Ну да, то есть успокаиваясь тем, что там будет лучше.
Я просто думаю, они, как хочется думать хорошо, что она из любви к ребенку, от того, что вот ему там лучше, там, да, и, может быть, мысли о наследстве, ну, всякое такое, да, может влиять на то, что, да, я буду поддерживать эту легенду, потому что во имя того, что ему так лучше.
Кстати, потому если говорить о законной стороне вопроса, вот, допустим, значит, Максим, он оказался у отца, да, вот у этого Владимира, которого уже нету, мы до этого уже дошли, но ведь никто ее не лишал родительских прав, Анну-то, то есть, по сути, она является именно официальной мамой, и она может все свои права предъявить.
Да. Когда уже немножко позже, когда Максим был подростком, и я уже вошла в эту историю, и мы уже общались с Анной, да, это уже было реальное живое общение, а не ее рассказ о своей жизни, я немножечко пыталась ее продавливать в направлении того, чтобы она появилась снова в жизни Максима, потому что в этой истории меня очень огорчает, что, ну, любя Максима, она не пытается встать на его позицию и понять, что происходит в его жизни, да, в общем, двойное сиротство, как он себе видит, мама умерла, потом папа умер, как жить в этом мире вообще, где все умирают, и не очень понятно, какие отношения с бабушкой и с дедушкой, вроде неплохие, но это, ну, нам так кажется, да, бабушке с дедушкой так кажется. Что кажется ребенку, мы просто не знаем. И я ей говорила, что, слушайте, ну, может быть, уже как-то пора, ну, попытаться наладить эту связь. Она мне говорила, я боюсь, у него предподростковый период, и я боюсь, что это сейчас приведет к такой вспышке негативизма, что с этим не справится никто из нас. Да, и, ну, вот это то, что говорила Анна.
Ну, по большому счету, это очень созвучно с тем, что говорит Оксана, да? То есть я его оставляю там, потому что ему там будет лучше.
Ну, по сути, да. По сути, так. Что происходит дальше? Что происходит? Александр живет у Анны, продолжает жить у Анны, старший ребенок, и там как бы все хорошо. И я вижу, что мать его любит и заботится о нем, причем достаточно, ну как, входя в детали, да, он занимается в спортивных секциях, то есть как-то при довольно низком материальном уровне и том, что они живут как бы не в центре цивилизации, там до всех мест надо добираться, вот все ресурсы, которые есть в этом окружении, они все довольно умело задействованы. То есть она неплохая мать, хорошая мать по отношению к Александру. Вот. Что в это время происходит дальше с Андреем, который стал отказным в детском доме? В возрасте приблизительно 3,5 лет его передают на иностранное усыновление. И он попадает в прекрасную семью. И, собственно говоря, вот это та точка, когда я вхожу в эту историю. Я приезжаю в эту семью брать повторный отказ матери, то есть повторное согласие передать его на усыновление. И как говорит сама Анна, когда она меня увидела, во-первых, меня что поразило, что она... узнала меня. Нет. Мы с ней немножечко пообщались, когда я брала вот этот вот повторный отказ, а потом, спустя какое-то время, Андрей попадает в хорошую семью, с которой я до этого уже работала один раз, и я их хорошо знаю, и когда Андрею приблизительно 11 лет, он в диапазоне между 9 и 11 годами, он непрерывно говорит, я волнуюсь за кровную маму, я волнуюсь, как ее дела, я волнуюсь, как она себя чувствует, я не знаю, как ее дела. У этой американской семьи к этому моменту 4 приемных детей, не связанных родством.
То есть вот здесь вот важно остановиться, то есть Андрей, ни разу не видя свою маму,
ну, кроме родов,
вот этого момента, он, тем не менее, вот, начинает каким-то образом волноваться, что же там с ней происходит.
Да, причем он единственный из этих 4 детей. Почему это важно? Потому что можно было бы сказать, ему попались такие замечательные родители, которые так развивали тему кровных родителей, а все приемные семьи, ну, американские точно, они просто для лучшей адаптации детей психологической тема кровных родителей прорабатывается всегда. И можно сказать, что они такие гении проработки, что вот у него такой результат. Нет. Они чудесные люди, действительно прекрасные и во многом гении проработки, но, тем не менее, из 4 детей только Андрей волнуется за свою кровную маму.
Да, и мы потом тоже сделаем такую подводку, почему же все-таки это. Я вот здесь прочитаю сообщение от Марианны. Не могу понять такой материнской любви, в кавычках. Почему все-таки она не обращает внимания на своих 2 детей и любит, опять же, в кавычках, другого ребенка? Что это такое?
Ну, если позволите, да?
Да, конечно.
Мне кажется, это приблизительно то, о чем мы говорим, да, что для того, чтобы мы умели последовательно, эффективно и сильно любить своих детей, нам самим нужно иметь достаточный ресурс любви в начале нашей жизни. И если что-то в нашей собственной судьбе складывается не так, и мы не получаем того, что нужно для того, чтобы противостоять трудностям, мы потом не можем ничего предъявить в момент стресса, да, в момент какого-то несчастья. У нас просто нету того, что нужно использовать в этот момент.
Я вот сейчас хочу как раз Эльмиру подключить к нашему разговору. Эльмира, еще раз добрый вечер. Все нормально со связью?
Да, хорошо.
Ага. Вот здесь, собственно говоря, мы и в прошлый раз, и в этот тоже мы сталкиваемся вот с такой морально-этической стороной вопроса, потому что вот... Женщина, которая отдает своего ребенка. То есть мы говорим, да, бывают разные ситуации, действительно очень тяжело, не хватает внутреннего, внешнего ресурса, человеку, может быть, самому что-то не додали, нечего передавать. И вот оказывается то, что оказывается. Вот она пишет отказ, ребенок в детском доме. И по поводу второго ребенка она как-то, ну, не предпринимает никаких шагов, чтобы его вернуть. Ну, вот как мы сейчас, да, все это проиллюстрировали. Вот скажи, пожалуйста, как это можно прокомментировать? Как ты бы отнеслась, допустим, к этой истории, если бы услышала ее?
Большое человеческое такое горе, потому что ложь, она порождает ложь. И мне грустно слышать, что она с самого начала не нашла в себе силы сказать правду первому ребенку. Ну, согласна со всеми, кто выразил свое мнение.
Просто если, например, мы говорим о, ну, скажем так, вот позиции христианской, в том числе, потому что вот Эльмира, она человек верующий, тоже вот церковленный, вот, скажем, что можно было бы, ну, здесь, как здесь можно было бы помочь? Или как это можно тоже, опять же, протранслировать? Вот мы говорили, интересная мысль тогда прозвучала в прошлый раз. С одной стороны, мы понимаем, входим в положение, в обстоятельства, что человеку тяжело. С другой стороны, люди задаются вопросом, а если это покрывать, вот если это принимать как норму, то не получится ли это, что вот ну, некая трансляция такая идет, что, ну, в принципе, это и нормально, ну, ладно, человеку тяжело, он взял, подписал отказ на ребенка, ну, как бы, и вроде бы это норма. Или нет, или как? Вот как с этим быть? Как здесь сделать такой водораздел?
Ну, тут такая тонкая грань между осуждением, и сложно не впасть вот в осуждение этой женщины и сказать, как она могла, как она посмела.
Угу.
Но если бы, опять же, рядом с ней оказались, может быть, ну, у нее нет родственников, но люди, как друзья, которые бы поддержали ее, наверное, судьба была бы другая.
Угу.
Ну, сложно что-то сказать даже с точки зрения верующей. Конечно, если бы ну, я знала женщину в такой ситуации, я бы сделала все, что я могла, чтобы сказать, ну, не надо отказываться, давай я помогу, давай будем искать кого-то, кто поможет.
Ну, то есть здесь речь идет тоже так о неком вот внешнем ресурсе, да, то есть у нее не было такой возможности, вот у нее была эта бабушка, которая там сыграла свою роль, мы это еще как раз скажем тоже в конце передачи, вот, здесь хорошо, если бы люди, ну вот, например, даже те, кто нас сейчас слушают, все-таки занимали позицию не осуждения, как бы это не было тяжело, потому что первое, что хочется сделать, это все-таки бросить камень, вот, осудить. Но вот я думаю, вообще вот предлагаю так посмотреть на ну, некую конструктивность. Хорошо, мы осудили, закидали камнями, ребенок все равно находится там в детском доме или где-либо еще. И что происходит? И что дальше? Вот что дальше за этим? Вот на мой взгляд, опять же, если мы возвращаемся к христианской позиции, то, может быть, здесь именно приемлемо вот отношение тоже действительно Бога к человеку, когда он не приемлет грех, но тем не менее любит самого человека. То есть мы не соглашаемся с этим поступком, что он правилен, что надо отказываться от ребенка, но тем не менее мы стараемся помочь человеку либо исправить ситуацию, в которой он оказался, либо помочь ему поддержать, сказать, что... и помочь каким-то образом действительно, ну, чтобы уж совсем не затоптать, чтобы была возможность у человека восстановиться, вот несмотря даже на то, что было сделано, то, что сделано. Наверное, это тяжело, наверное, к этому действительно нужно подходить. Не знаю, насколько мы сейчас к этому готовы. Наверное, нет, вот как Алена скажет. Не готовы?
Ну, вы знаете как, мне кажется, мы к этому этим занимаемся, да, мы пытаемся отстроить свои мозги, потому что ты сказали важную вещь, да, страшно, что это станет нормой. Но давайте посмотрим, каково это для мамы. Она счастлива от того, что это произошло? Ей-то самой хорошо? Ей самой нехорошо, ей, она тревожится, ей плохо, она бы хотела, чтобы было по-другому. У нее не получается. То есть для нее это не норма, это не то, чего она хотела, и не то, в чем ей нравится жить. Она бы хотела это изменить, но не может. А что касается общества, то, слушайте, я не думаю и вообще даже не хочу думать, что когда-нибудь станет нормальным общество, где матери отказываются от детей, да? Но признать тот факт, что матери иногда отказываются от детей в тяжелых жизненных ситуациях. Они бывают очень разные, большой спектр тяжелых жизненных ситуаций. И что мы должны быть готовы в этот момент помогать, а не забрасывать камнями, это важно. Да? Вот наша позиция должна быть... Нельзя помочь тому, кого ненавидишь. Вот в чем все дело.
Как бы мы ни старались. Вот это важно, да, потому что мы сейчас находимся все-таки больше в позиции осудить. Вот осудили, и кажется, что это дело, которое мы сделали, основное. Мы всем протранслировали, что это неправильно. Вопрос дальше, что? Да. Хорошо, это неправильно. Мы согласны с этим, но как дальше-то действовать?
Угу. И как бы в зависимости, в каждой ситуации будет разный сюжет помощи, разный сюжет дальнейших действий, да, но важно, как мы к этому относимся. То есть если мы принимаем, что такое в жизни бывает, да, к сожалению, бывает, то это дает нам возможность двигаться вперед. А если мы говорим, что это ужасно, это плохо, она кукушка, мы таким образом закрываем тему, мы всем дали по ярлыку и остановились в этой ситуации.
Да, ну мы можем, как говорится, двигаться дальше. Итак, у нас Максим, Александр и Андрей. Мы уже говорили об
Александр
Андрее.
Александр дома с мамой, да, Максим у родителей Владимира, своего кровного отца, который к этому моменту погиб. Андрей оказывается в американской семье и тревожится о своей кровной маме. И его приемная американская мама Дженнифер выходит со мной на связь и просит связаться с кровной мамой и попробовать ее найти и как-то выстроить эти отношения. Я приезжаю к ним домой. Мне везет, я сразу застаю ее дома, и вот тут вот происходит очень интересный разговор. Прошло к этому моменту примерно 7 лет между отказом и моим... Вот, она меня сразу узнает. Я приходила за повторным отказом, и когда я прихожу на ложные отношения, она сразу меня узнает в дверях, и потом она мне рассказывает, что ее первая мысль была, что приемные родители в Андрее, наверное, умерли, и надо мальчика забирать. И она к этому готова. И для меня важно, что мысленно ее родительская ответственность длится, хотя она от него отказалась. Да, то есть если в ситуации, если родители умерли, и мальчик надо забирать, она к этому, ну, я не скажу готова, да, но это ее первая мысль. То есть этот мальчик продолжает жить в ее сознании, как ее ребенок, и ответственность какая-то продолжается. И дальше в этой ситуации она за это время сама как-то повзрослела, очень, я бы сказала, если она была в начале этой истории молодая, напуганная женщина, то к этому моменту она по-прежнему молодая, но гораздо более какая-то собранная, решительная женщина. Это проявляется в мелочах. Например, первый раз, когда она писала это повторный отказ, она ушла со мной в другую комнату, чтобы никто не знал, что она пишет повторный отказ, ничего. И когда я прихожу второй раз за продолжение, чтобы наладить эти отношения, я говорю, Анна может нам куда-то отойти, чтобы мы могли поговорить, ведь, наверное, домашние не знают этой ситуации. Она очень спокойно и решительно говорит, значит, настало время ему знать, говорит она. И рассказывает мне, собственно, я тогда узнаю все это начало жизни, потому что...
Да, но мы пока это приостановим немножко.
Да, хорошо.
Да, вот, здесь сообщение от Ирины. Доброго зимнего вечера. Ирина, вам тоже доброго. Пусть этот вечер будет теплым, уютным, в кругу друзей и любимых, в семье. Господи, как же больно сердцу от таких реальных историй. Спасибо, что вы в передаче говорите об этом. Ирина, вам тоже спасибо. Пожалуйста, участвуйте. Вот как вы бы поступили в тех или иных ситуациях, нам это важно, потому что, опять же, возвращаясь к Анне, о которой идет речь, и к тому, как можно было помочь этому человеку, мы говорили в прошлый раз, что важно уметь просить помощь, уметь принимать ее, уметь быть открытым для того, чтобы слышать и реагировать. И вот этот навык действительно нужно развивать. От Антона сообщение. Вот вы говорите, что у нее не было внутреннего ресурса, но, тем не менее, она же воспитывала одного ребенка, могла тогда воспитывать и остальных. Я с вами не согласен.
Ну, на самом деле, чтобы воспитывать одного ребенка или воспитывать трех детей, и тем более за двух еще бороться, нужно иметь разное количество ресурса и разный ресурс, потому что мне кажется, что в каждой точке, где надо бороться, оказывается, что Анна к борьбе именно не способна, она не выдерживает конфликтных ситуаций, она не может противопоставить себя.
Да,
Мария. Я еще хочу возразить вот по поводу комментария. Дело в том, что понятное дело, Антона. Что Анна, да, ага. что Анна, но она не жила в вакууме. Вокруг нее все равно были какие-то там соседи, подруги, угу. еще кто-то. И я могу вот абсолютно точно вам сказать, как приемная мама, что когда отказываются от ребенка, чаще всего, к сожалению, бывает так, что вот это окружение вокруг вот этой несчастной мамы, они просто вторят ей вот целым оркестром о том, что да, откажись, да, не на что содержать, да, угу. он не нужен, угу. да, ничего из этого не выйдет, ты не воспитаешь этих детей, да ты вообще, да ты так, да ты сяк. Вот, к сожалению, по моему опыту и по рассказам других приемных мам, получается именно так. И вот человеку выстоять против вот этого оркестра вторящих голосов одному, тем более не имея под собой вообще ничего, очень тяжело.
Ну, то есть мы опять говорим об общественной оценке, да, да, и о родственниках, и об обществе, которые не помогают, а наоборот еще подбивают.
Да.
Угу. Да, Оксан.
Я хотела тоже, вот у меня первая мысль, но вот Алена опередила, немножко об этом сказала, что вот ты говорила о навыках просить помощи, да, не все ими обладают, и вот наша героиня тоже. Навык конфликтовать — это тоже навык. Вот Антон говорит о том, что у нее там были ресурсы, да, а здесь совершенно другие были, ну, нужны ресурсы. С самого начала этой истории, когда муж у нее забирал первого ребенка, да, к себе, она даже не вступила с ним в конфликт, то есть ехать к нему домой, звонить, разбираться, да, вот какие-то прения, то есть она ушла.
То есть произошло и произошло.
Да. Что да. случилось?
Вот, она горюет где-то внутри да. себя, да, mm-hmm. но...
Ребенок mm-hmm. пришел сам, то есть без ее mm-hmm. участия. Это вторая ситуация, третья ситуация. Вот, ну не знаю, вот Алена говорит, что там она уже созрела, да, на самом деле была молоденькая. И я себя вспоминаю в эти годы, я тоже не умела конфликтовать. Я всего боялась, слушала старших, там старалась не вступать в конфликты. И вот как-то тут большие люди, старше меня, бабушки, там родители, что-то решают. Ну явно они там более опытные. Как-то жизнь устроена, которую я не знаю. Вот, может быть, так и живут люди. Может быть, вот и живут mm-hmm. они у бабушек, у дедушек, дети, да?
Ну, а в этой ситуации наверняка mm-hmm. вот эти старшие. И, ну, вот я больше чем уверена, 99,9%, что те, кто протянул руку помощи, тем более, если мы берем там 93-й год, ну, практически, наверное, никого не было. А вот те, кто подтолкнули именно к этому шагу, учитывая еще, как и в роддомах очень часто, да, к этому относятся.
Mm-hmm. Ну, смотри, вот сейчас не 93-й. Вот сейчас что бы сделали? Вот потому, что мы видим, чувствуем вокруг себя, вы тоже в этой теме непосредственно. Вот сейчас что будут? Протягивать руку помощи или, опять же, так подталкивать
к тому, очень что... сильно зависит от того, где что происходит да. и кому как повезет.
В какое поле попадет, да?
Да, да. Например, вот у нас в фонде... Uh-huh. По-моему, один раз были у вас в эфире, тут волонтеры в помощь детям-сиротам, есть такой проект «Теплый дом». Да? У нас есть служба, которая выезжает в роддома на отказы, когда матери отказываются. Uh-huh. И если выясняется, что у мать не может забрать ребенка, потому что ей просто некуда с ним идти, и таких матерей с их новорожденными детьми берут в проект «Теплый дом», и они живут там от года до двух, им налаживают какую-то социальную структуру, чтобы было место, куда с этим ребенком пойти. Там, может быть, документы выправляют, профессии, ну, разные бывают какие-то обстоятельства. И они как бы живут с этим ребенком дальше, да, и в основном все благополучно. Но, во-первых, проект не очень большой, его надо расширять, да, во-вторых, мы просто есть в этом городе и в Московской области, а если это Кемерово, да, а если это...
А если это Московская область?
Ну, если это Московская область, то есть понятно, что это должна быть история угу. поддержки социальной, исходящей от государства. Зачастую наоборот, да, от государства получается, ну, в лице сотрудников роддомов, да, нажим, что надо отказываться от ребенка, вместо того, чтобы поддержать, чтобы
да,
ребенок
остался в семье. Да, здесь мы опять говорим грустно, эх, и понимаем, что мы в определенном историческом периоде, вот, такого зачатка, начала только развития этого социального института, приемного родительства, помощи, профилактики социального сиротства. Остается верить только в хорошее,
конечно. И осознание, Татьяна, того, о чем мы говорили в прошлый раз, что ребенок это не обуза, а драгоценность.
А драгоценность,
вот
да.
если это помнить каждую минуту, тогда все действия подстроятся под эту концепцию.
Да, угу. буквально на несколько секунд мы уйдем на перебивочку, а потом снова возвращаемся и продолжаем нашу историю вместе с вами, конечно, не переключайтесь.
Россия 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Итак, друзья, мы с вами снова в эфире. Спасибо вам. Мы продолжаем нашу историю. Напоминаем, что у нас такой интерактив. Мы реальную жизненную историю обсуждаем, останавливаясь на таких точках принятия решений. Вместе с вами мы смотрим вариативность, каким образом можно было бы поступить, и на причинно-следственную связь. А потом возвращаемся уже к тому, как же поступили герои, и что в результате оказалось. Грустная история, конечно, как пишет Ирина, и действительно больно это слушать, когда вот мать, она отказывается от ребенка по тем или иным причинам. И, конечно, обществу не просто это воспринимать, не просто к этому относиться. И хочется, как мы уже здесь сказали, сразу определенный выказать негатив, что в принципе и делается. Но мы все-таки подводим к тому, что негатив негативом, но надо как-то что-то с этим делать, надо помогать, надо поддерживать. Действительно, как вот сейчас вспоминаются тоже такие слова, строки из Писания, что милость моя, она превозносится над судом. Поэтому, друзья, нам нужно об этом вот вспоминать, что все-таки милосердное сердце, оно превозносится над судом. Да, действительно, можем сказать, это поступок нехорош, некрасив. Конечно, это не должно такого быть. Но если это произошло, что мы можем сделать, чтобы каким-то образом все-таки помочь вот обоим сторонам? Или как это можно предотвратить, самое главное? Вот. И сейчас, когда у нас была перебивка, вот как раз ты хотела что-то сказать.
Да. Я еще просто, опять-таки, обращу внимание на то время, 93-й год. Вот сейчас все-таки, ну, по крайней мере, я вот в каких-то таких трудных, непонятных ситуациях, я иду в храм. И хочу сказать, что, ну, нигде у меня нет вот такой, как церкви, в которую бы я, например, ходила постоянно. Вот. Но ни в одном храме еще мне не отказали. А тогда у героини, получается, вот даже этого не было, что вот прийти с этой проблемой в храм, и чаще всего батюшки, как бы, они тоже помогают вот таким вот домам для мам, вот, а тогда не было даже этого, то есть... Ну, получается, да, кроме того, что ее натолкнули еще, я так думаю, на все, на этот поступок, помочь действительно было некому.
Я как раз у Эльмиры хочу спросить. Эльмир, вот скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, насколько церковь продвинулась тоже в подключении разрешения этого вопроса, как сиротского, то есть если мы говорим о приеме детей в семью, так и помощи вот тем людям, которые оказались вот в непростой жизненной ситуации, то есть это уже профилактика социального сиротства. Вот как ты думаешь?
Ну, конечно, у меня нет такой целостной картины, но я думаю, что в таких вопросах церковь, она должна быть как пионер. И я вижу, что это происходит. Я знаю про проект «Теплый дом». Я очень благодарна существу. Но я тоже знаю, что при церквях есть много подобных проектов. Тоже есть центры для беременных, для женщин, которые хотят сделать аборт, или которые не хотят охранять, или ищут семью.
Эльмир, попробуй найти, может быть, другое место, потому что связь очень плохая, мы тебя слышим так вот отрывками. Постарайся, может быть, так сместить ракурс, если
сейчас
получится.
Лучше?
Да, сейчас пока лучше, да. Угу.
Ну, я вот не знаю, что вы услышали из того, что я сказала, но я считаю, что церковь очень активно выполняет свою роль в помощь мамочкам, которым нужна помощь, и тоже в устройстве сирот семья. Ну, конечно, всегда могло бы быть лучше.
Да, ну ты, например, согласишься с тем, что вот я, например, лично знаю, но тоже как человек воцерковленный, что во многих церквях есть как раз группы волонтеров, людей, которые хотят вот тоже как-то в эту тему входить. И основное все-таки сейчас направление, ну, к сожалению, это все-таки поездка в детские дома с подарками и различными праздниками. И, на мой взгляд, все-таки и в церкви в то же время не хватает вот именно просветительского вот этого очень важной составляющей, все-таки в чем нуждаются эти дети, какие там потребности, какие запросы, и чтобы можно было думать, как их удовлетворять уже, допустим, даже с христианской позиции. Вот как ты согласна с этим?
Ну, я могу сказать, что за 5 последних лет это очень сильно поменялось. Угу. Если я сама тоже начинала с походов в детские дома, с поездок в больницы к сиротам, то сейчас люди понимают, что нужно помогать мамочкам, поддерживать их и усыновлять детей. Uh-huh. Это, я очень часто это слышу в церкви.
Uh-huh. Ну, безусловно, то есть есть, скажем, некий такой тоже, некий социум в церкви, который очень активен и просвещен в этом вопросе. Вот если мы говорим об Альянсе России без сирот, то, что мы вот уже упоминали, то, как ребята работают, что они делают, они большие молодцы, там много профессионалов, они профессионалов подключают. Но в целом, вот я бы сказала, что все-таки просвещения не хватает, можно было бы сделать гораздо больше. И если бы все-таки, да, был бы подключен именно ресурс и специалистов, где можно было тоже проводить какие-то лекции, уроки с людьми, которые открыты и готовы, да, работать вот именно в теме сиротства, как мы говорили, разными способами. Не все могут быть приемными родителями, вот, но кто-то там наставником или волонтером, но главное делать это грамотно, используя хотя бы уже то, что мы наработали сейчас, да, за это время. Да, Ален?
Мне кажется, еще можно было бы делать прекрасную вещь. Например, если бы церковь относилась, ну, к мягче к самой идее отказа от ребенка, я не говорю одобрять ни в коем случае, ага. Я сама это не одобряю, понятно, да, но мягче, чтобы ситуация, если какая-то молодая мама, которая думает, что ей придется отказаться от ребенка, могла бы прийти за помощью туда и сказать, вот так вот я об этом думаю, да, то она могла бы получить не осуждение, а в поддержку, помощь, какой-то путь. То, возможно, она бы сама и не отказалась от ребенка, а, возможно, ее бы научили тому, что даже если ты откажешься от ребенка, ты люби его, пока он с тобой, чтобы ты была в состоянии дать ему эмоциональное напутствие в тот момент, когда он от тебя уйдет.
Вот я думаю, что вот мне так кажется, да, и по опыту в том числе, что, допустим, многие священнослужители, там, пастыри, они бы, может быть, это и сказали, но все-таки вот не хватает и, скажем, такой термин, может быть, для некоторых новые душепопечительства, тоже профессионально в церквях, чтобы можно было помочь человеку, помимо того, что сказать ему хорошие слова, это важно, это нужно, да, благословить его, молиться за него, и плюс еще подключать вот эти ресурсы, о которых мы говорили, то есть куда человек может обратиться, если он потерян, если он не знает, что ему делать. Вот этого, вот, мне кажется, не хватает, и хорошо, чтобы все-таки это было запущено, и в церкви в том числе. Хорошо, но у нас время уже очень так неумолимо двигается вперед. Давайте мы все-таки выйдем на финальную коду этой истории. Итак, у нас, как мы говорим, Андрей, он, заинтересовавшись все-таки своей кровной мамой, по запросу своих приемных родителей, встреча состоялась у них. Александр находится уже с Анной. И про судьбу Максима, то есть что у нас там с ним?
Ну, сколько времени есть у нас, Татьяна?
У нас 43 минуты, мы заканчиваем в 50.
О, класс, ага. Значит, ну, все-таки сказать пару слов про эту встречу, потому что, мне кажется, это очень важная история. Значит, встреча состоялась, мать встретилась с ребенком, от которого она отказалась приблизительно 11 лет назад. Ну, знаете, напряжение было огромное совершенно у всех сторон было огромное напряжение, но, в общем, все получилось очень хорошо, потому что была какая-то такая объединяющая... Ну, на самом деле, объединяющей силой была любовь в этой ситуации, да, потому что одна мама благодарила другую, причем это было взаимно, одна благодарила за то, что та родила сына, которого она теперь растит, а та, которая родила этого сына, благодарила за то, что Дженнифер растит мальчика, которого она родила, и они задавали друг другу какие-то вопросы очень значимые, в то же время вроде бы легкомысленные. Они говорили, когда тебе плохо, ты что делаешь? И одна говорила, я подхожу к холодильнику, открываю холодильник и смотрю, что там есть еда и крыша над головой. И я себе говорю, есть еда и крыша над головой, мы выживем. А вторая говорит, а мне когда плохо, я иду, у нас старые лошади, мы их забираем, когда их списывают, они у нас растут дома. И я иду к лошадям, обнимаю этих лошадей, нюхаю и думаю, ну вот мы тут живем на земле, и лошади, старая лама у нас тут, и дети, и, наверное, все будет хорошо, и все вырастут. И,
это
и,
Дженнифер, да,
это Дженнифер
говорила?
Говорит, ага. Вот. И вот так вот
они... Я чувствую точке... сразу, да, что это больше западный подход.
Да, Андрей, тот ликовал, конечно, он звонил отцу, который остался в Америке, приемному отцу, и говорил, папа, у меня зубы вперед торчат не потому, что я палец сосал, а потому, что у мамы такие же зубы, оказывается. Ну, в общем, то есть обсуждались вопросы генетики.
Ему сколько было лет?
Примерно 11 в этот момент.
Примерно 11 лет.
И они очень поладили со старшим братом, это было просто удивительно, потому что на разных языках они говорят, но в конечном итоге, вот как бы ресурс семьи, она проявилась еще и в том, что старший Александр освоил более-менее английский, Анна общается через Google-переводчик как-то, они в этом месте усилили свой ресурс и общаются напрямую, потому что у меня есть опыт общения с другими семьями, многие не могут этого сделать, и я нужна всегда. Тут я как бы не участвую сейчас в этих отношениях.
Вот два слова о том, как Максим-то вернулся, потому что мы
не
остановились
знаю.
На том, что он у бабушки
знаю.
С дедушкой.
Я знаю только, что когда я захожу на страницу ВКонтакте у старшего Александра, я вижу, что Максим у него в друзьях. Из чего я делаю вывод, что как-то эта история...
Что как-то они взаимодействуют.
Что как-то они взаимодействуют. Максим притянулся опять к семье так или иначе. Через какую боль там идет, через какие кризисы и травмы, не знаю. Я как бы вот сейчас не в этой истории. Что еще важно сказать? Ту деталь, которую мы держали как туза в рукаве, да? Когда мы стали общаться с Анной, вот организовывая всю вот эту поездку, вот эту вот встречу, она мне один раз как-то совершенно не кстати, ни с того ни с сего, среди белого дня, очень печально сказала. А знаете, говорит, ведь Ален, оказывается, эта бабушка моя звонила моим мужьям и говорила, слушай, забери ты ребенка, не вырастет эта шалава его.
Вот она, да, и такая вот подстава-то.
Да, да. И вот он, причем она на нее не сердилась, у нее нету больше близких, она все равно эту бабушку любила, бабушка была жива еще в тот момент. Но печали было очень много в этой истории, потому что вот эта вот бабушкина история, ей, конечно, жизнь здорово поломала.
Да, отдельно просто скажу, что там у бабушки было, почему она такие установки транслировала, что там с ней происходило. Но вот от Жени сообщение, бывает, просишь помощи, но то, что предложили, не помогло. Опека только угрожает статьей 5.35, если ситуация не изменится. Так, да, бывает.
А можно, вот я оставлю свой телефон в студии, и пусть девушка позвонит мне.
Да,
ну,
хорошо.
Вот я просто как мама, я готова поучаствовать, не знаю, что там. Вот, ну вот руку помощи вот лично от себя, все, что смогу, давайте хотя бы пообщаемся.
Хорошо.
Мой телефон в студии.
Да, значит, Женя, вы можете просто позвонить нам на студийный номер 8499-197-0566, это номер нашего, наш офисный, или просто посмотреть этот номер на сайте Радио Теус, и мы вам дадим координаты. Вот, пожалуйста, обращайтесь.
Я тоже присоединяюсь.
Вот, да, и у нас как бы такая вот, мы должны выходить на финальную коду, 2 минуты у нас до завершения.
Одну минутку дайте мне,
да,
пожалуйста.
Да, обязательно,
можно,
конечно.
Можно скажу то, что для меня очень важно.
Здесь еще есть сообщение, друзья, но мы уже
ради,
просто не успеем.
Ради чего, собственно, вот вся история о том, что, вот смотрите, что смогла дать Анна своим детям. Она им дала любовь во время беременности. И эта любовь в большой мере, как зонтик этих детей, во многих тяжелых ситуациях защищала. Как бы ни была плохая жизненная ситуация, какие бы катаклизмы не происходили с вами или с вашими детьми. Пока эти дети с вами, пожалуйста, любите их, потому что я видела тех детей, которых матери пытались истребить во время внутриутробной жизни. Это очень тяжелая жизнь. Если что, ухаживайте за собой, любите детей, дайте им напутствие полной любви. Это им очень поможет.
Ну, то есть здесь и мысль такая, что дать ему то, что ты можешь дать, то, что ты готова дать.
Да.
Даже если это не соответствует, ну, твоим ожиданиям, ожиданиям общества и, по идее, той норме, к которой мы все стремимся. Но максимум подумать о том, чтобы родить здорового ребенка, все-таки, насколько это возможно, и пусть на время или как передать кому-то, вот, скажем, заботу о нем, если ты не можешь это сделать сама. То есть мысль такая.
Да, да, а нашему обществу меньше этих матерей ненавидеть, хотя они совершают плохой поступок, ну, как бы, да, осуждаемый нами поступок, потому что если мы их ненавидим, им трудно любить своих детей.
Ну, и вообще, если мы ненавидим, это грустно, конечно. Да. Надо отходить от этого чувства и переключаться все-таки на другое, на любовь, потому что только любовь способна что-то изменять в нашей жизни.
И ребенок драгоценный.
Безусловно, да. Любовь конструктивна, а ненависть разрушительна. Вот давайте об этом помнить. Когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, прежде чем осуждать, вот давайте сделаем водораздел. Поступок отдельно, человек отдельно. Хотя это бывает очень трудно, все понятно. Но будем к этому стремиться, друзья. Спасибо вам большое, спасибо вам, дорогие, что вы были с нами. И вам тоже, извините, что мы не прочитали всех сообщений, но спасибо за эту помощь, за этот отклик. И, как всегда, надеюсь, услышимся в следующий понедельник. Бог вам в помощь.